Здравствуйте, друзья. Мы изучаем статью Рабашу, что значит важность жениха, которому прощают грехи. Статья находится в системе Арвут и также в трудах Рабаша на 608 странице, первый том Рабаша. В чем важность жениха, которому прощают грехи?
Хазал амру, гимель... Мохалин лахен, авонос.
Сказали мудрецы, троим прощаются их грехи. Новообращенному, который сделает обращение, и тому, кто берет женщину в жены, этим объясняется, что и поэтому называется Махалат, потому что были прощены ему его грехи. Тогда как в главе Ваишлах она зовется Басмат, дочь Ишмаэля. Это приводит Раши. Сказанное требует объяснения. Мудрецы учат, что жениху в день свадьбы, вхождения под хупу, прощают ему его грехи. Это следует от Эсава, который взял в дочь Ишмаэля, и зовут ее Басмат, дочь Ишмаэля. И это доказывает, что и в главе Толдот написано, и пошел Исав к дочери Ишмаэля, взял в жены дочь Ишмаэля, и это показывает, что в день свадьбы ему прощаются ему его грехи. Получается, что всю эту основу мы изучаем от грешника Исава, который взял грешницу дочь Ишмаэля. И это трудно понять. Ведь кто такой грешник? Тот, кто говорит, что нет никаких грехов в мире, и он может делать то, что желает его сердце. Потому что грешник не верит ни во что. В таком случае грешник говорит, что никогда он не грешит.
В
соответствии с этим, зачем ему нужно прощение грехов? Разве человеку дают то, чего он не желает? Ведь нет света без клей. Нет наполнения без хисарона. И еще труднее понять, на самом деле, каков смысл того, что приходит к нему прощение грехов. Какие заслуги есть у него? Из-за того, что он пошел и взял себе жену, за это полагается ему такое вознаграждение, как прощение грехов? Ведь разум обязывает думать, что тот, кто что-то большое сделал, когда у нас нет возможности оценить важность этого, тогда мы понимаем, что за это полагается ему большое вознаграждение до прощения грехов. Но что такого большого он сделал тем, что он взял себе жену? И еще мы видим, что чтение молитвы — это важная вещь, что есть там понятие 13 мер милосердия и падения ниц. А если присутствует жених, в доме собраний не произносят таханун, молитву о прощении. И следует понять, в чем важность того, что он взял жену, и что все семь дней, семи благословений, он может отменить такую важную молитву, которая настолько важна по той причине, что он взял жену, и сейчас она называется невесты. И в объяснении простого смысла есть много истолкований. Нужно объяснить это в смысле духовной работы, чему это нас должно научить. Грешником Исавом человек называется, когда он пришел к осознанию того, что зло в мире, которое мешает всем творениям прийти к благу и наслаждению, и по этой причине произошло сотворение мира, и это называется злом, уже стало у него свойством Эсав, от слова «асия» — действие. Когда зло его уже полностью закончилось, полным осознанием того, что это желание получать ради себя. Тогда приходит порядок действий «берегись зла», «отстранись от зла», вернее. То есть до того, как у человека есть осознание того, что желание получать называется злом, невозможно отстраниться от него и не слушать его голос. А затем начинается понятие «и делай добро». «Делай добро» называется принятие бремени небесной Малхут. Но человек не может удостоиться жены, боящейся Творца, а этого человек должен получить свыше. Как написано, приходящему очиститься помогает. И говорит Зоар, что дают ему душу, и это помощь, которую человек получает. Получается, что эта душа родилась от того, что Творец услышал его голос в то время, когда он приходит очиститься. И эта душа называется дочерью, которая родилась от Ишмаэля. Ишмаэль услышит Творец дословно, слышащего молитву его после того, как человек пришел к осознанию зла, которое называется Эсав. И это то, что написано. «И пошел Эсав и взял Махалат, дочь Ишмаэля». «И пошел» означает «пошел на более высокую ступень после того, как пришел к осознанию зла, называемого Эсав, к Ишмаэль, к услышанию Творца». То есть находится тогда в свойстве «делай добро», когда молится Творцу, чтобы услышал молитву его, чтобы дал ему душу, то, что говорится в Зоаре. И это то, что написано «и взял махалат». Любое прощение. То есть обрел свойство прощение махалат грехов. И с помощью этого он удостоился свойства дочери, которая родилась от того, что Творец услышал его молитву. И это называется дочь Ишмаэль, услышанного Творцом. И это происходит согласно следующему порядку. Первое. Старание увидеть истину. Насколько он понимает, что желание получать для себя доставляет ему зло. И тогда он может определить для себя раз и навсегда, чтобы не пользоваться им, установить для себя. Это называется Эсав. Второе. После этого он удостаивается того, что он берет жену, и это за счет прощения грехов. Тогда есть возможность удостоиться этого. Понятие душа, которое называется понятие жена, которое называется душа, которое дается свыше. Это можно понять из сказанного в предисловии ТС. Сказано там следующее. Тогда помогает ему Творец и удостаивается явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда удостаивается полного возвращения, когда он возвращается и сливается с Творцом всем сердцем, душой и существом своим. Как это само собой следует со стороны постижения явного управления. И это понятно само собой, что удостаивающийся этого явного управления уверен в себе, что не согрешит более. Как человек уверен в себе, что не станет отсекать свои органы, причиняя себе ужасные страдания, а также уверен в себе, что не оставит заповедь, не выполнив ее сразу же, как только она приходит к нему. Как уверен человек, что не оставит ни одного наслаждения этого мира или большой выгоды, идущей к нему. И это возвращение означает, что прощаются ему его грехи. И согласно правилу, что все заповеди исходят из соответствия корня и ветви, когда у каждой заповеди в материальном есть свой корень в духовном, поэтому можно сказать, что отсюда следует, что также и в материальном, когда человек берет жену, ему прощаются его грехи. И это является указанием на духовное. И из вышесказанного мы сможем объяснить сказанное мудрецами, как танцуют перед невестой. И не сказано, как танцуют перед женихом. Тогда как о трапезе свадьбы сказано, каждый, кто наслаждается трапезой жениха и не веселит его, нарушает пять голосов. Голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос произносящих восхваление, благодарение. И не сказано, что нужно веселить невесту. И не сказано, что есть трапеза невесты, а только трапеза жениха. И мы находим, что на свадьбе Якова Лаван сделал трапезу, как написано, и собрал Лаван всех мужей того места и устроил пир. То есть трапеза была со стороны невесты, когда отец невесты сделал трапезу, а не Яков, который был женихом. И согласно тому, как объяснил мой отец и учитель, что жених называется свойством Торы, а невеста называется свойством веры. И необходимо объяснить то, что мы спрашивали. Поскольку понятие веры, пока человек не удостаивается постоянной веры, у него есть подъемы и падения. По той причине, что человек родился с получающим кли. И это кли обязывает человека заниматься теми вещами, которыми обязывает разум заниматься. То есть, чтобы от этого было что-то хорошее, желание получать для себя, а иначе он не способен ничего делать. И поскольку понятие веры — это выше знания, то есть что знание не терпит ее, и здесь состояние подъемов и падений. И это называется состоянием танца. Потому что мы видим, когда танцуют, поднимают ноги и опускают их обратно. И так это все время повторяется, не дай Бог. Это указывает нам, что понятие «ноги» происходит от слова «мераглим», «раглаем мераглим», «разведчики». Поскольку в то время, когда человек должен принять на себя бремя небесной Малхут и работать с ним только лишма, сразу же приходит разум человека и дает ему понять, что не следует торопиться, а сначала нужно увидеть выгоду. Действительно ли выгодно работать на Творца, чтобы не получать награды? Поэтому, когда поднимают ноги, то есть идут выше знания и разума, это называется, что поднимают свои ноги от земли. Но не всегда у человека есть силы преодолеть и идти выше знания. Это означает, что вновь ставят ноги на землю. И это то, что он говорит, как танцуют перед невестой. Перед невестой означает во время подъема, называемого по ним, ликом. Что ему следует говорить о невесте? А именно, какую хвалу он нашел в вере, то есть что он увидел в ней, когда можно сказать, что ради этого он принял на себя бремя веры. Бет Шамай говорят, невеста, как она есть. То есть, согласно тому, насколько чувствует ее важность. Так он принимает на себя веру. То есть не должен находить в ней никакого восхваления. А даже если не чувствует в ней никакой важности, он принимает на себя, насколько мы можем поверить, что в этом все наше восхваление. И если мы можем принять на себя эту работу, когда мы верим, что таково желание Творца. И не стоит ему искать никаких достоинств, а просто верить и принимать на себя путем принуждения, как бык под ярмо, и осел под поклажу. А Бет Илель говорят, невеста миловидная и благочестивая. И это необходимо объяснить, что человек должен сказать о том, что он видит, глаза у них и не видят. А о том, что он слышит, он должен сказать, уши у них, но не слышат. То есть, что понятие видения, оно происходит не обязательно глазами, а что есть видение в мысли. И объяснением будет то, что разум показывает ему образы, которые против веры. И он много раз слышит, что дает ему понять разум, что понятие работы во имя небес не для него, всему, все это он должен преодолеть и сказать себе. Глаза у них, но не видят. Иначе говоря, то, что разум говорит ему и дает понять, это не истина. И это называется глаза у них, но не увидят истину. И уши у них, но не услышат истину. Поэтому эти их мысли, то есть, что желание получать для себя говорит ему, не является истиной. Но он должен сказать себе, что на самом деле невеста миловидная и благочестивая. Но сейчас он недостоин видеть истину. Однако истина в том, что все благо и наслаждение, которое желание получать может получить в своей келим, это не более, чем тонкое свечение по сравнению со светом, облачающимся в келим отдачи. И это называется невеста миловидная. Но не всегда человек способен преодолеть свой разум и знания. Поэтому в вере есть понятие танца. И об этом сказали мудрецы, как танцуют перед невестой, то есть что можно сказать есть в лице невесты, потому что лицом называется, как сказано, мудрость человека осветит лицо его, просветит лицо его. Тогда он должен сказать, какое восхваление есть в невесте, которое называется верой. И в этом различие между школой Шамая и школой Илеля. Если сказать «невеста, как она есть», сказать ли «невеста, как она есть», или сказать «невеста благообразная, благочестивая». В то же время в отношении жениха, когда Творец называется свойством Торы, а Тора называется даром. И там нет состояния танцев, потому что в то время, когда человек получает дары, нельзя говорить, что у него есть какое-то падение, то есть что он не хочет получать эти дары. И только в месте приложения усилий, когда человек должен сделать преодоление против разума, тогда можно сказать, что иногда он может преодолевать, а иногда нет. Тогда как в то время, когда получают дары, как можно сказать, что нет у него потребности в дарах? Поэтому не сказали, как танцуют перед женихом, а как танцуют перед невестой.
В
то же время относительно трапезы написано «каждый наслаждающийся трапезой жениха». И не написано «каждый наслаждающийся трапезой невесты». И смысл этого, как мы уже сказали, что женихом называется свойство Торы, а Тора называется даром, подарком. Как сказали мудрецы, от подарка наследие Творца. Это, как сказано, что, как говорит Писание, из пустыни в Матану, из Матаны в Нахлиэль, от Нахлиэля в Бамот, а от Бамот в Агай, название места. И сказали ему, если человек помещает себя в пустыню, где Всякий попирает его, Тора дается ему в дар. И поскольку дана ему в дар, достояние его Нахлиэль, то есть достояние его Творец, как сказано, от Матаны в Нахлиэль, дословно от дара в достояние Творца. Известно, что у Творца есть много имен, и это соответствует тому, что он раскрывает нижним. То есть это зависит, согласно какой меры, которой он отдает нижним. Иначе говоря, насколько нижние достойны, он дает им свет. И поскольку есть много свойств у нижних, как написано, как лица их не подобны одно другому, так и мнения их не подобны одно другому. И согласно тому, что мы изучаем в отношении духовной работы, что в самом человеке происходит смена состояния. Поэтому свет Творца изменяется во многих свойствах, а у самого Творца нет никакого имени, потому что никакая мысль не постигнет его. Но, как написано, из твоих действий познаю тебя. Иначе говоря, согласно тому, какой он дает свет, таким образом называет его по имени. Поэтому в отношении Торы Творец называется именем жених, Хатан. А в то время, когда он дает свойства веры, он называется по имени невеста. А в отношении цели творения, которая заключается в его желании насладить творение, когда весь мир наслаждается, иначе говоря, наслаждается тем состоянием, которое называется его желание насладить, и это значит, что и клипот он оживляет, а иначе у них не было бы права на существование в мире. Но, как говорит Зоар, что у них есть только лишь тонкое свечение, тогда как в Тору и заповеди туда облачено благо и наслаждение в виде вся Тора — это святые имена Творца, а его общее имя — добрый и творящий добро. Из вышесказанного понятно, что Творец называется жених Хатан, поскольку он дает и влияет на нижних. А то, что творение наслаждается тем, что он дает им наслаждаться, и также все, чем наслаждается весь мир, все исходит от Творца. И все наслаждения называются именем трапеза. Выходит, что весь мир наслаждается трапезой царя. Но есть различия со стороны нижних, а именно есть нижние, которые верят, что это трапеза, исходящая от царя. А есть неверующие, которые не верят, что это трапеза исходит со стороны Творца, который называется Царем. И в отношении того, что он дает, он называется женихом. И это то, что сказали мудрецы. Каждый наслаждающийся трапезом жениха и не радующий его нарушает пять голосов. Иначе говоря, хотя они и верят, что трапеза является трапезой жениха, и благодарят его за то, что они наслаждаются, все же есть более высокая ступень, а именно, что должны радовать царя тем, что наслаждаются. из вышесказанного, что Творец называется женихом, что означает, что нужно радовать Творца, известно, что радость приходит в результате того, что человек обретает что-то новое, к чему стремился и получил. Это порождает у человека радость. А что можно сказать, что Творцу чего-то не достает, что если он получит это, он станет радоваться. И Зор говорит там, не было большей радости у Творца со дня сотворения мира, чем та радость, которой он будет вместе радоваться с праведниками в грядущем будущем. И также вышесказанное нужно понять, к чему относится сказано, что Творец испытывает радость. Но как мы изучаем, что цель творения — насладить творение. Из этого следует, что нижние получают благое наслаждение, которое он уготовил для них. От этого у него есть радость. Как известно из притчи о царе, у которого есть башня, полная всех благ, но нет у него гостей. Следовательно, трапеза относится к Творцу в качестве жениха, который находится в свойстве Торы, дара, нахлиэль, наследие Творца. И когда творение получает благо и наслаждение, которое называется трапезой, они должны получать все ради отдачи, а не ради получения для себя. И это то, что сказали мудрецы, наслаждающийся на трапезе жениха и не радующий его, а получающий ради себя. Он нарушает пять голосов. И понятие пяти голосов в том, что они указывают на совершенство ступени, которая должна раскрыться творением. То есть его желание насладить творение раскрывается на пяти уровнях, которые называются пятью частями души. И это нефеш, рух, нешама, хая и хида. Поэтому сказали мудрецы, наслаждающийся на трапезе жениха и не радующий его, то есть он не намеревается тем, что наслаждается на трапезе, по той причине, что он хочет радовать Творца тем, что цель творения приходит к завершению своего исправления, а ради собственной выгоды. Тогда он приводит к тому, что пять голосов, то есть состояние наранхай, которое должно раскрыться, уходит от него, потому что на кли получения ради себя было сокращение, ибо свет не притягивается в это место, но это место нуждается в исправлении, а именно ради отдачи. А он не смотрит на это. Поэтому он является причиной, которая препятствует свету прийти к нижним. И из сказанного следует, что мудрецы стоят и предупреждают нас, что мы должны подготовить себя в большой работе и в усилии. Во-первых, верить, что все, что мы получаем, какое-либо наслаждение в мире, все называется трапезой царя. Но нужно верить в это, И поэтому установили нам мудрецы, на каждое наслаждение есть особое благословение. Как благословение в молитве, так и благословение на Тору, и также на материальные наслаждения. Второе. Все наслаждения, которые он получает на трапезе царя, должен стараться, чтобы они были ради отдачи, а не ради личной выгоды. Тогда как то, что Творец воздействует на творение в свойстве невесты, а это является свойством веры, это еще не называется трапезой, но там есть подъемы и падения. Поэтому там есть танец.
Туда. Ленив.
Спасибо Ниву.
Ну, шейлот.
Ну, есть вопросы?
Эйн.
Нету?
Шлома, маэшлаха.
Шлома, ну что у тебя? Кота.
Ракроцити.
Ло-ло.
Ты не знаешь, что делать.
Нет, я только хотел поделиться впечатлением. Мы изучали статью Бааль Сулама, предисловие к книге Зоар. Он как бы описывает нам высшие корни, а здесь Рабаш дает связь с материальной ветвью, как подойти также к учебе, не просто принимать, а связать нас с теми состояниями, которые мы должны правильно воспринимать. Очень сильное впечатление, на самом деле.
Хорошо. Мы тоже когда-нибудь постигнем это. Пожалуйста.
Вопрос относительно веры. Он пишет, что есть два подхода — школы Шамая и школы Гилеля. Школа Шамая, он пишет, что невеста, какова она есть, что не нужно не искать никаких преимуществ в ней, даже если не чувствует никакой важности, он принимает одно на себя. А школа Илеля говорит, что она благовидная и благочестивая. Что это, меняется у человека? Или иногда бывает, что это так, а иногда так. Как это работает? Вот этот подход.
А о чем вопрос?
В отношении веры, как принимать ее? Не восхваляя. То есть я могу только прочитать то, что написано.
Да-да, пожалуйста.
Он говорит в отношении веры, что есть подход, когда говорит школа Шамая, невеста, как она есть. То есть, согласно тому, что чувствует ее важность, так он и принимает на себя эту веру. То есть, что не нужно искать никаких преимуществ, но даже если не чувствует никакой важности, он принимает на себя веру. Это школа Шамая, школа Гилеля, говорят, невеста благочестивая и милая, что это нужно объяснять, что человек должен сказать на то, что видеть глаза у них, но не увидят, и на то, что он слышит, он должен сказать уши у них, но не услышат. То есть, что видение как раз не глазами, а что есть видение в мысли. Как бы непонятно различие между двумя этими подходами.
Ну, продолжай.
Ну, в этом вопрос.
Ну, продолжай, продолжай.
Что продолжать? Читать?
Да.
Но есть видение в мысли, и объяснением будет то, что разум показывает ему образы, которые против веры, и он много раз слышит, то, что дает понять ему разум, что понятие работы во имя Высшего не для него, но все это он должен преодолеть, сказав, глаза, но не увидят. То есть то, что разум говорит ему и дает ему понять, не является истиной. И это называется «глаза у них, но не увидят, и уши у них, но не услышат истины». Поэтому, как мысли их, то есть то, что желание получать для себя говорит ему, не является истиной, но он должен сказать себе, что на самом деле это невеста приятная и благочестивая, но он не достоин сейчас видеть истину.
Ну да.
Так непонятно, потому что в двух случаях он не понимает важности веры. Только школа Шамая говорит, ты не увидишь.
Он не должен понять, он должен определить, почему он определяет это.
В двух случаях он как бы не полагается на свои чувства, на глаза
и на разум,
на знание. Так в чем здесь разделение? В чем разница между одним и другим? Секунду, у меня тот же вопрос.
Что он должен сделать?
Он говорит, или школа Шамая, сказать, какова она есть.
Да.
То есть, согласно тому, насколько чувствует и важность, так он и принимает на себя веру.
Да.
То есть, не нужно искать в ней никаких преимуществ, но даже если не чувствует никакой важности в ней, он принимает на себя то, что дано нам верить, что в этом все наше восхваление.
Да.
Если мы можем принять на себя эту работу, когда мы видим, что таково желание Творца, и он не должен искать никаких достоинств, а просто верить и принять на себя путем принуждения, как бык под ярмой и осел под поклажу. Это школа Шамая.
Да.
А школа Илеля говорит ему так, что, скажем, невеста благочестивая и милая, и глаза не увидят.
То есть, когда постигают.
Ну, в этом как раз и вопрос.
Ну, так на этом вопросе мы расстанемся, да, Дуди?
Раф, я хотел спросить, в течение дня каждая десятка делает подготовку к завтрашнему дню и читает статью как подготовка. Что мы должны читать на завтра как подготовка к уроку, прочитать ли статью Рабаша или прочитать из предисловия книги Зоар, которую мы начали читать сегодня?
Мы сегодня начали предисловие книги Зоар. И вопрос такой, в каких мы сейчас вообще статьях? Мы уже закончили все статьи.
Что значит закончили всех статьи? Чего? Рабаш, Бальсулам?
Да.
Нет, у нас еще 40 статей приблизительно осталось.
А, да?
Да. Часть их говорит о Пуриме, о Песахе, которые мы прочитаем в ближайшее время, в ближайший месяц.
Но я не говорю о праздниках. К праздникам мы должны обновить это дело, да. Ну, посмотрите сами, сколько время нам осталось до праздника, и сколько материала есть у нас, и поделите, посмотрите, когда начать. Ну, все.
Завтра на уроке мы продолжим. Начнем урок с предисловия книги Зоар, как мы читали сегодня. И перейдем к чтению статьи Рабаша. Еще одну статью, которую мы в этом цикле не прочитали. Вопрос в течение дня, когда у десятки есть приблизительно полчаса почитать статью на завтра, что стоит читать? Предисловие Бальсулама или статью Рабаша? Что правильнее? что нас лучше подготовит к уроку.
Я думаю, предисловие Бааль Сулама.
Все.
Еще вопрос. Какую подготовку? Я в общем спрашиваю, как учеба и подготовка к уроку. Как мы, все мировое кли, должны подготовиться, чтобы больше получать от Рава на уроках, чтобы Рав нам больше мог раскрыть на уроке?
Это только объединение между нами. Нечего мне больше делать. Мы говорили о всевозможных состояниях, мы учили эти вещи. А сейчас из предисловия Рабаша и в особенности Бааль Сулама мы придем. Мы продвинемся к вере выше знания.
Вот это предисловие Бааль Сулама ощущается, что это вдруг как совершенно новое, относительно чего-то нового, большого. Что особенного в наш период, в нашем состоянии? Какие исправления мы сейчас входим?
Мы находимся в период исправлений, действительно. У нас есть сейчас Пурим и Песах. Весь этот период — это период очень-очень благословенный. Все?
Так на что обращать внимание в этот период?
Обратить внимание, как мы сейчас учили, каким образом должно быть, каким должно быть наше кли, чтобы получить от Творца, от учебы это воздействие. Ну, все.
В течение долгого периода мы начинали урок со статьи Рабаша, 40-50 минут чтения, затем переходили к трудам Бааль Сулама. Теперь кажется, что возможность восприятия и впитывания в начале урока выше, чем во второй части. Так почему мы сделали этот переворот, что начинаем с Бааль Сулама и только во второй части Рабаш?
Я думал, что вы так решили.
Мы спросили вас, что стоит лучше читать. Вы сказали, стоит с предисловия начать несколько раз. Мы спросили, вы ответили, что это более основательно, и сейчас нам это нужно, предисловие.
Да, Бааль Сулам.
Окей, тогда.
Окей, спасибо.
Да, кто там?
איך מחלה קשורה למחילה?
Как болезнь связана с прощением? Он играет там со словами.
Я не знаю.
А можно другой вопрос?
Да.
Почему вера — это не подарок?
Веру человек должен приобрести.
Топ, хевре.
Ну, хорошо, ребята. Да.
Школа Шамай, школа Илеля слышится как два уровня выше знания. Это так? Это как есть выше знание только в отдаче, а школа Илеля это уже ради получения, ради отдачи. Это так, два уровня?
Мы выясним это, выясним. В процессе всех вот этих выяснений они находятся один против другого. Ну хорошо, если нет больше, ну что?
Рав.
Рав, человек, исправляя себя, исправляет весь мир?
Я не знаю, видимо, да. Я только не знаю, что ты думаешь себе. Ну, все. Заканчиваем.
Сообщение в завершение. Дорогие друзья, вы приглашаетесь на вечер единства. Умножаем радость. Это состоится в субботу, 23 марта. Для записи регистрируйтесь на convention.cli.one. Сегодня в 12 дневной урок, 17.30 ТЭС, а в 19.30 читаем Зор, а завершим песней.
הדמעות מלוכות כמו הים, הניצות שבנו כמו אור. אלפי דרכים בעולם, רק אחת תוביל אל הדרור. בין השמחות והדמעות, איך נדע מה לבחור? איך נדע, איך נדע, החיים הם נד נדע. מהאמת רואים מפוך, מגבוה רואים נמוך. איך נדע, איך נדע, החיים הם נד נדע. מהאמת רואים מפוך, מגבוה רואים נמוך. כשאהבה רחוקה מהלב, הגגו הגובר. מורח ילדות שנצרח עוד מהבית הישן בחצר. בליבו של כל אדם יש ניצוץ של אהבה, כמו כינור ומיתרה. כמה יפה